«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Это «Живая природа» в студии Игорь Ивановский и Эдгард Запашный. Мы приветствуем вас. Дорогие друзья, ну вот в самом начале нашего эфира мы поговорили с президентом нашей кинологической ассоциации по поводу того, что могут ли животные переедать. Сейчас наступают новогодние каникулы. В принципе, все будут всегда за большим столом. Этот стол по несколько дней перенакрывается. И, конечно, животные тоже, что бы мы с вами ни говорили, все равно будут получать дополнительную еду со стола. Все мы грешим, всем знаем, что нарушаем все равно. И отсюда, ну, проблемы с лишним весом, возможно, будут у кого-то через ближайшие там пару недель. Кто-то скажет, ну, ничего страшного. Толстенькая собачка, толстенький кош, толстенький кот – это хорошо, как же мило, ми-ми-ми. Толстые животные почему-то всех умиляют. С другой стороны, ну, проблемы со здоровьем появляются от этого, и это назвать нельзя хорошо.
Конечно. А каково это самим животным? Людям-то, может быть, это действительно так нравится, там, помацать, пощупать, погладить, а самим животным, наверное, не особо хорошо. Вот что делать с лишним весом у братьев наших меньших? Давайте пообщаемся. У нас на связи ветеринарный врач, ветеринарный диетолог Любовь Корочева. Любовь Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Слышно вас
да.
Маленько далеко, но...
Мы постараемся погромче.
Да. Любовь говорить. Геннадьевна, ну вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к этим мимимишным видео и фотографиям, что вот у меня кот, там, я не знаю, 15 килограмм, который растекается, и человек его едва держит, там, не знаю, кролик какой-нибудь гигантский, которого откормили, и его легче перепрыгнуть, чем обойти. Собаки с дорожным просветом в несколько сантиметров, которые сейчас асфальт начнут черпать. И вот, ну, люди же умиляются все равно, говорят, ой, как прикольно, как же это хорошо. Худое животное сразу, конечно, вызывает негатив. Если у животного поджарый живот и там, я не знаю, даже иногда ребра торчат, а некоторым животным положено, чтобы они выглядели именно так, я не знаю, какая-нибудь гончая собака и все остальное,
да.
Это вызывает негатив. А вот толстое животное редко кто поругает хозяина. Вот как правильно себя здесь вести?
Ну, смотрите, ко мне очень много таких тоже обращаются, да, и я всегда пропагандирую то, что любовь у нас должна быть в том, чтобы мы заботились о животных, да, не очеловечивали их и не спасались вот в этой вот, чтобы вот скуку там свою заесть, потому что питомцы же, они от нас зависят, да, от того, как мы их будем кормить. Если мы, люди, свои стрессы заедаем, то, как показывает практика, эти же стрессы многие люди переносят и на животных. И, так скажем, не заел сам, но накормил своего любимца. Очень многие от одиночества страдают и начинают вот закармливать. Им кажется, что вот собака всегда голодная, кошечка там бедненькая. И есть еще один такой факт, я заметила, многие просто не обращают внимания, то есть они каждый день перекармливают и не обращают внимания, что питомец вообще расширяется. То есть когда владельцу показываешь фотографию своего питомца там пару лет назад, когда он его, например, только приобрел, у многих людей шок, что это вот, оказывается, вот так раскормили. То есть многие люди действительно не замечают ни своего лишнего веса, ни питомца. Поэтому здесь врачи, всегда ветврачи, да, начинают работу с головы, объясняя тем, что любовь – это забота о своем питомце, а забота – это в первую очередь здоровье, а здоровье – это в первую очередь питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе, которые будут полезны и владельцу, и животным, да. Ну и, конечно же, чекап организма, который нужно делать раз в год. Хотя бы с этого даже, если начать объяснять владельцу, давайте сдадим анализ и посмотрим, а здоров ли ваш питомец с таким весом? Ну, потому что многие говорят, он у меня не толстый, у него там кость широкая, или вот он у меня просто вот такой вот пушистый. Предлагаем сдавать анализы, кровь, даже если сдать, даже если общий анализ, никогда не было питомцев с лишним весом и с хорошим анализом крови. И вот тогда уже будет работа более, ну, так скажем, практичная, чем нежели просто говорить: ай-яй-яй, нельзя, кушайте сами, а питомца там не надо закармливать.
Да, Любовь Геннадьевна, вот смотрите, вы уже начали отвечать на вопрос, который я хотел задать. Вы совершенно правильно сказали, что когда ты видишь свою кошечку, свою собачку каждый день, то не обращаешь внимания на то, что она растет вширь. А есть какие-то тревожные звоночки, когда стоило бы уже обратить внимание, стоило бы задуматься и пойти в ветеринарную клинику или сделать что-то иное, там, не знаю, изменить рацион? Потому что, ну, сдавать кровь раз в год – это хорошо, но может у кого-то вылететь из головы, может кто-то забыть. Люди же, они такие, да-да-да-да-да, когда до дела... Кто-то экономит, да, когда до дела доходит, находится тысяча отговорок. Вот на какие тревожные звоночки стоит обратить внимание владельцам кошек и собак?
Ну, смотрите, самый главный у нас первый тревожный звоночек – это не очень хороший аппетит. Собака всегда должна быть маленько голодная. Если по утрам у животного нет аппетита, то это первый звоночек, когда уже стоит обратиться. Также очень важный звоночек – это рвота любого генеза, будь то белой пены, как это называют владельцы, да, голодная рвота по-разному, будь то желтой пены, желчью, будь это рвота сразу после еды. То есть это все звоночек, что нужно обратиться к ветврачу. Потому что я часто вижу такие заблуждения, как: ну, один раз ничего страшного. Ну, вот просто, наверное, что-то попало там. Наверное, чего-то нализался. Наверное, что-то в помойке там украл. Или на улице схватил. Нет, это всегда будет тревожный звоночек, что нужно обратиться к врачу. Ну и, конечно, кондиция. Ну, кондиция, как я сама знаю, я люблю спортивных поджарых животных и всегда стараюсь привести питомца именно в такую форму, более спортивную. Но многим людям это непонятно, как вот говорит Эдгар, да, что вот кости торчат, ужас, кошмар. Я тоже таких встречаю. Вот, поэтому тут важно просто объяснять, как должно выглядеть здоровое животное, кондиция, то есть хотя бы сверху посмотреть на спину животного, да, вырисовывается ли там талия. Талия у собак и кошек должна быть, даже у пушистых, ее будет видно. Если это уже бочкообразная, то это тоже повод уже сходить к ветврачу, хотя бы чтобы он замерил и сказал, что: товарищи, ваша кондиция хромает, надо худеть. И, конечно же, плохое передвижение. Да, то есть это когда заваливается, медленно ходит, мало ходит, быстро устает ложиться. Особенно вот такие породы, как корги, у кого короткие лапы, да, таксы. Им очень опасно набирать лишний вес, потому что у них длинный позвоночник и не очень соответствует лапам, так скажем, их... Ну, в общем, я понятно объясняю, да? Пропорции не очень соблюдены. И то есть если вдруг будет какое-то переедание, и чуть-чуть даже лишний вес может просто, так скажем, провиснуть позвоночник, будет защемление, отказ задних лап и просто инвалид.
Вот скажите, пожалуйста, очень часто, когда приходишь к кому-то в гости, у меня просто нету своего кота, у меня есть большие кошки, но приходишь в гости к кому-то, и вот видишь здоровый такой котяра, жирный прям, и говоришь: что он у тебя такой жирный? И первая отмазка: он у меня кастрированный. Вот это вообще как-то взаимосвязано между собой, что человек, который сходил и кастрировал своего кота или свою собаку, что животное тут же якобы должно набрать вес?
Это, так скажем, это заблуждение такое. Я не знаю, честно, откуда это все пошло. Я еще работала, когда в частной ветклинике к нам приходили, даже вот с порога говорили: мы хотим жирного кота, поэтому мы принесли его кастрировать. А как это взаимосвязано? Конечно же, это смена гормонального фона. То есть когда тестикулы отрезаются, животное становится более медлительным, обмен веществ замедляется, но кормят его также. Это большая ошибка. Стерилизованные животные должны кормиться по-другому. У них должен быть другой минеральный состав рациона. У них должно быть больше белка, меньше углеводов, чтобы была энергия. Все, вот, это основа основ такая. Да, и очень часто кастрированные животные быстрее набирают лишний вес, потому что их кормят так же, как когда они были до кастрации.
То есть, если поменять рацион с учетом того, что животное только что было кастрировано, оно вполне может быть в хорошей физической форме.
Конечно, конечно. У меня очень много таких пациентов, которые обращаются, мы им делаем коррекцию рациона, и все то же самое, такой же вес. Они постоянно отписываются, и я вижу очень хорошие результаты.
Любовь Геннадьевна, давайте скажем несколько слов, а что делать тем людям, которые упустили момент и уже понимают, что его кошка, собака набрала лишние килограммы? Как поступать, не знаю, менять рацион, какие-то зарядки с ним делать, что нужно делать?
Да, смотрите, самая главная такая мера, да, всегда, это все-таки начать прогулки. Даже кошкам прогулки нужны. Кислород животным необходим не только для того, чтобы на свежем воздухе пописить и покакать, да, а для того, чтобы насыщать свой мозг разной информацией и, так скажем, его тренировать. Как можно больше нагружать мозг животному, даст очень хороший эффект в похудении всегда, потому что это большая информация, он ее будет обрабатывать и будет, соответственно, даже на это тратить калории. А еще здесь важный момент, что снижение калорийности не всегда приводит к снижению веса. Это сейчас мало кто из врачей говорит. Да, но я сейчас доношу это через свою аудиторию, что вот корма, которые для похудения, они, к сожалению, неэффективны, потому что в них очень много клетчатки и очень мало полезного, то есть очень мало белка, мало жиров. Вот. И снижая вот эту калорийность, к сожалению, я вижу, что животные остаются голодными и постоянно находятся в стрессе. А стресс — это и есть тоже дополнительный лишний вес. Поэтому при похудении важно сменить рацион, восстановить этот баланс белков, жиров, углеводов и следить, конечно, за калорийностью. То есть нужно тут контролировать. Где-то у меня и по полгода бывают, снижают вес, чтобы это было постепенно, менее стрессово и более правильно. Потому что лишний вес, повторюсь, это не только лишние килограммы на талии, да, это нарушение обмена веществ. Это очень важно понимать. И чтобы его восстановить, нужна очень плотная работа с ветдиетологом. Не просто с врачом общей практики, а с ветдиетологом. Нужно расчеты делать, коррекцию делать, следить, сытое ли животное, то есть наедается, не ходит ли потом по столам, по помойкам, чтобы не было вот этого стресса.
Я понимаю, что сейчас некоторым будет обидно это услышать, но ведь лишний вес напрямую сказывается не только на качестве жизни, но и на продолжительности. Давайте это озвучим.
Да, да. Сокращается практически в 2 раза, а то и в 3. Потому что там, ну, сами понимаете, это и нарушение обмена веществ, и если это крупное животное, типа вот как в новостях была вот эта среднеазиатская овчарка, это очень жесткая нагрузка на суставы. То есть там вплоть до того, что действительно собака может стать инвалидом.
Да, да, да. Из Нижнего Новгорода пес, да. Кругец, вот его волонтеры нашли, он 100 килограммов весил. Сейчас, слава богу, скинул 35 килограммов, весит 64, но еще нужно хотя бы 14 килограммов скинуть, чтобы провести обследование этой собаки. Так что это действительно проблема.
Спасибо.
Любовь Геннадьевна, спасибо большое. Ветеринарный врач, ветеринарный диетолог Любовь Корочева была у нас на связи. Мы же едем дальше.
Друзья, спасибо большое, что остаетесь. Я думаю, что очень полезный мы эфир сейчас проводим, потому что рассказываем с вами про правильное поведение и общение с животными, с братьями нашими меньшими, потому что они нуждаются в нашей с вами, прежде всего, заботе и защите, и рассчитывают на нас, и вряд ли собака или кошка попросит вас: ребята, не водите меня на улицу, там сейчас фейерверки будут, или давайте переходить на правильное питание, что-то я себя плохо чувствую. Прежде всего, такое должен принимать сам человек. Ответственность перед животными мы должны чувствовать.
Ну, помимо собак, кошек и вообще реальных животных, существуют животные мифические. Не будем забывать, что 24-й год близится. Этот год объявлен годом зеленого дракона. Там еще какое-то прилагательное есть, но, в общем, не суть. от деревянного, да, деревянного, зеленый деревянный дракон. И я предлагаю поговорить об этих существах. Откуда они появились? Почему они обрели такую популярность по всему миру? И драконы, это что? Это ведь при слове дракон каждый представляет что-то свое. Кто-то вот трехголовое вот это вот чудище, да. Кто-то вот эту длинную змею, как в Китае, кто-то что-то еще. Почему одно слово объединяет таких разных людей?
У нас на связи востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Кирилл Анатольевич, ну вот поясните, пожалуйста, те люди, которые очень любят ассоциировать себя с годом, да, есть год обезьяны, год собаки, год тигра, вот год дракона, это единственное вот в этом списке существо, которое, ну, не является живым. То есть это мифический персонаж. Однако есть некоторые виды животных, которых, ну, напрямую называют драконами, да, дракон с острова Комодо. Это здоровый вот этот гигантский варан, который способен съесть целого ягненка, например, да и человека способен растерзать. Однако, почему вот в этом списке известных всем и ныне существующих животных вдруг затесался дракон? Есть какое-то этому объяснение?
Смотрите, дракон, который у нас принято ассоциировать с Китаем, он популярен не только в Китае, но и в соседних странах, это прежде всего во Вьетнаме, в Корее, в Японии. Страной дракона называют Бутан. Это единственное в мире международно признанное тибетское государство. В том же Тибете популярны драконы. Что дракона восточного объединяет и отличает от условного западного дракона? На самом деле различия очень большие. Заключаются они в том, что восточный дракон, он не имеет крыльев. Я сейчас поясню, почему именно. Никаким огнем он не плюется. И вообще существо в целом благоприятное. Образ дракона возник следующим образом. В влажных субтропиках и в тропиках, когда проливается дождь, очень быстро влага испаряется. И вот когда сгущаются тучи, то видно, что они свертываются, очень быстро идет образование туч, и они действительно внешне напоминают некоего дракона. А когда влага испаряется и также начинается под действием жаркого солнца скручиваться и образовывать тучи, это действительно визуально похоже на дракона. По этой причине восточные драконы не имеют крыльев, они ему не нужны. Ну и кроме того, многие, наверное, знают, что Северный Китай, а также территория Монголии бьет все рекорды по находкам динозавров. И поскольку случайные находки костей динозавров случались и в древнее время, то это было наглядным подтверждением представления о том, что вот, пожалуйста, драконы существуют, кости же находят.
Да. Кирилл Анатольевич, у меня такой вопрос по поводу западных так называемых драконов. Как вы сказали, ведь Змей Горыныч трехглавый, это ведь тоже, насколько я понимаю, тоже разновидность дракона. Как получилось так, что вот этот восточный дракон, такой длинный, без крыльев, не дышащий огнем, превратился в то, что на Западе все мы видим с крылышками, может быть, с тремя головами, с пышущие огнем и так далее, и так далее, и так далее. А почему такая трансформация произошла? Хотя и там дракон, и здесь дракон.
Смотрите, русский и западный дракон имеют совершенно иное происхождение. В основе образа западного дракона лежит пушка. Когда появилась артиллерия, то, напомню, в 14, 15, 16 веках, например, длинноствольные орудия назывались серпентинами, от латинского serpens, то есть змея. Тяжелое орудие кулеврина, от французского слова кулевха, что означает уж. Длинноствольные орудия у нас в России назывались аспидами. Более того, ранние пушки, например, у нас в артиллерийском музее можно посмотреть на великолепно сохранившиеся русские орудия 15-18 веков, они украшены изображениями разных хищных зверей, особенно изображениями драконов. Так что западный дракон – это совсем не то же самое, что восточный. По этой причине он имеет такой зловещий фон. Он стреляет огнем, герои с ним борются и так далее. В основе этого образа – это образ огнестрельного оружия, потому что в первое время после его появления оно наводило ужас одним своим видом. Вот что касается западного дракона. Еще раз говорю, к восточному дракону он либо имеет очень малое отношение, либо не имеет его вовсе.
Хорошо, скажите, пожалуйста, я вот родился в год дракона, у меня папа родился в год дракона, я почему-то очень комфортно себя чувствую, и вот следующий год, 24-й, сам себе обещаю, что будет хороший год, потому что, ну, не знаю, прежде всего опираюсь на собственный эмоциональный фон. Я уже несколько в своей жизни дней рождения справлял в год дракона и ловился на мысли, что это были хорошие годы. Вот что, на ваш взгляд, принесет нам следующий год? Дракон, он подразумевает под собой, что год будет особенным, каким-то хорошим, благоприятным? Все-таки это тот самый восточный дракон, который не является агрессивным уже, с ваших слов.
Вы знаете, это вопрос скорее к астрологам. А я не являюсь специалистом в этой области, которая в свое время считалась наукой, а в настоящее время все же наукой не считается.
Можно я переформулирую вопрос? Дракон, в том числе и западный дракон, он вот полностью плохой персонаж, или он все-таки еще и хороший персонаж, как вам кажется? Вот потому что я вспоминаю сказки с драконами, но я не могу сказать, что это вот прямо отрицательный герой, да, там борется там с богатырем, да, дышит огнем, но определенная доля симпатии все равно лично у меня вот есть. Вот это отрицательный или это чисто отрицательный, или все-таки нет, на ваш взгляд?
Это в большей степени отрицательный персонаж. Но, тем не менее, если кто хорошо знает геральдику, то он и на Западе использовался, используется как геральдический символ. Я напомню, красный дракон присутствует в гербе и на флаге Уэльса.
Угу. Ну хорошо, вы как востоковед, что можете сказать по поводу того, что наступает вот этот самый год дракона? Во-первых, давайте напомним нашим зрителям, что он не наступит 1 января. По восточному календарю год еще будет продолжаться, и год дракона наступит в какого числа в 24-м году?
10 февраля.
Да, ну вот что люди на Востоке говорят? Дракон принесет что-то хорошее нам?
Вы знаете, независимо от культуры, в том числе и на Востоке, каждый Новый год, он ожидается, что он должен быть лучше предыдущего. Поэтому у тех же китайцев, у вьетнамцев Новый год по восточному календарю – это самое. 10 первых дней, вот с 10 по 20 февраля в следующем году в Китае, во Вьетнаме, они будут нерабочими днями, причем никто в буквальном смысле не работает, то есть магазины не работают, кафе не работают. Да, празднуется Новый год не один день, это не как у нас, там один день плюс 2-3 января от силы, а празднуется все 10 дней, празднуется с большим размахом.
Ну и, конечно, во время праздников каждый человек верит в то, что этот год будет хотя бы чуточку лучше, чем год уходящий,
ушедший. Спасибо вам большое. У нас на связи был востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков. Ну, а я и Игорь Ивановский вынужден с вами попрощаться. Мы вернемся к вам уже в следующем году. Ну а сейчас прошу вас оставаться на радио «Спутник», потому что дальше будет интересно.